Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 22 ноября. «Православное слово» идет в реальном времени в интернет-пространстве. У микрофона Ирина Чернова, а напротив меня в нашей студии. Друзья, ну, необыкновенный человек, удивительный человек. Народная артистка Российской Федерации, режиссер Елена Цеплакова.
Добрый день.
Добрый день, Елена. Я еще добавлю, ну, можно много перечислять о вас, но скажу имя. Ее отмечено в энциклопедии «Люди нашего тысячелетия как человека тысячелетия». Она награждена медалью «За веру и добро». Творческие награды можно перечислять, конечно, долго. Ну, я еще отмечу, что в актерской среде Елену знают как действительно верующего православного человека. И веру, Елена, вы не скрываете, а подчеркиваете, да? Потому что, ну, в связи с вашим...
Знаете,
юбилеем...
как сказано, от полноты сердца говорят уста. Я на самом деле считаю, что профессия актера и режиссера, она может быть служением. Если человек понимает, что он делает, и пытается служить Господу через эту профессию, потому что в Евангелии есть замечательные слова у апостолов, что совершенные те, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И это замечательно, искусство может по большому счету помогать, если правильные ориентиры у тех, кто это делает. Потому что если ты не упиваешься и не рекламируешь зло, а показываешь его для того, чтобы человек разбирался в том, что добро и зло, то это тоже очень важно для человека, потому что...
Вы, знаете, не случайно на этом месте.
Да, у Иоанна Сан-Франциского Шаховского есть такая работа о театре. И там написано, что, безусловно, человека, живущего только Словом Божьим, театр – нисхождение. Но для огромной массы людей апокалиптической театр может быть, и театр, и кино может быть ступенькой возвышающей, то есть помогающей человеку разбираться в поступках, в совершенных людьми. Поэтому я считаю, что это служение. Для меня это служение. Я в той мере, насколько я могу это сделать, я превращаю это в служение.
Елена, вы отметили недавно, 13 ноября, круглую дату. Вот от себя и от всех, кто сейчас с нами, я не сомневаюсь, что они присоединяются к поздравлению. Вот хочется поздравить вас.
Спасибо, Ирочка, спасибо.
Пожелать
у меня...
вам.
Да.
Ну, всего самого лучшего, радостных дней. Пусть дальше будет все еще лучше.
Царство небесного внутрь нас. Вот, да. Самое главное пожелание.
Ну, пусть здесь, может на быть... земле пока, пусть у вас тоже будет еще лучше.
Да, у меня юбилейный год, мне 60 лет, и 45 лет работы в кино, и поразительно тоже такие значимые картины, которых я снималась еще в молодости. Это 40 лет школьному вальсу, 35 мы из джаза и счастливой Женьки. Ну, такой, да, юбилейный год.
Друзья, вы помните героиню Зосю из школьного вальса, Кэти из «Трех мушкетеров», Катю Боброву из фильма «Мы из джаза». Вот это самая Елена Цеплакова сейчас вместе с нами.
Ну, я уже последнее время тоже снимаюсь. В основном у меня, правда, роли бабушек и прабабушек. Вышло сейчас несколько сериалов, в которых я работала.
Я просто хотела отметить, Елена, вот когда мы вас увидели впервые, ну, можно сказать, что все полюбили вас. Вот такое радостное лицо, доброжелательное. То, что красавица, да, но еще и вот эта доброта, какая-то светлая, лучистость. Я думаю, что действительно тогда все вас полюбили.
Слава Богу.
И самое важное, что вы на своем месте, промысел свыше виден уже.
Слава Богу, да.
То есть сейчас вы перед собой ставите такие очень большие задачи, снимая фильмы, снимая.
Да, я всегда молюсь и прошу, чтобы Господь вел, чтобы пытаться показать. Потому что на самом деле невозможно как бы только вот добро показывать. Любая драматургия построена на взаимодействии добра и зла, и это важно. Потому что совершенный человек должен разбираться в этом. Человечество приняло плод за древо познания, вот должно познать. и через это стать совершенными.
Ну, мы-то вот в наших передачах с нашими слушателями, конечно, всегда размышляем и говорим, что главное для человека спасти душу.
Конечно.
Вот, в этой жизни спасти душу, угодить Богу. И вот мне нравится цитата. Я сегодня буду заимствовать что-то из интервью Зои Бардиной, вот нашему, наверное, самому активному христианскому журналисту.
Зоечка, да, чудная, она замечательная, с ней очень приятно всегда разговаривать, потому что, наверное, более доброжелательного человека я еще среди журналистов не встречала, потому что, к сожалению, наша пресса больше занимается не только, говорю, душевными, а больше даже плотским каким-то уровнем сознания пользуется. А здесь разговор на духовную тему, это, наверное, самое важное и для меня самое интересное, потому что, честно говоря, вот юбилейный год меня замучили интервью, потому что разговоры идут все время на таком уровне, когда уже хочешь сказать: ребята, 45 лет в кино, и одни и те же вопросы. Не хочу их даже повторять. А тут есть возможность поговорить о самом главном.
Елена, а вот давайте мы поговорим. Вы сказали, ну, то есть это значит вами осознанно, пережито. Бывает, что человек способен вместить чудо Божие. Вот бывает способен вместить чудо Божие. И чудо происходит
еще,
в его
еще
жизни.
Господь, еще Иисус Христос говорил о том, что многое бы вам сказал, но вы еще не способны вместить. То есть для того, чтобы человек, ведь все для, как бы для людей чудеса, для неверующих чудеса, для верующих знамения веры, знамения силы Божьей, человек может вместить только тогда, когда готово его сознание. Ведь не случайно наши православные философы, они писали о том, что существует, ну, три, грубо говоря, три уровня сознания: плотский, душевный и духовный. И люди, а ведь сознание определяет бытие и выбор человека по жизни. Каждый день мы стоим перед выбором, как поступать. А это все зависит от нашего сознания. Вот даже у Достоевского была фраза, которую я использовала, кстати, как эпиграф к своей курсовой работе в ВГИКе на режиссерском факультете. Я снимала кусок из «Бесов» Достоевского. Я поставила ее эпиграфом, что преступление не есть сам поступок. Преступление – это состояние сознания, позволяющий переступать черту совести. Но мы говорим о преступлении. Но то же самое идет о духовной жизни. Тот уровень, который достигается человеком, об этом в Евангелии тоже много написано, что там, что верующий, там, духовный человек познает духовное, и выбор у него совершенно иной по жизни. Мотивация другая. Я своим студентам, которым преподавала, и актерам, с которыми работала на всех проектах, как режиссер, и как просто актриса, как партнер, я всегда говорила, мы должны понимать, какого уровня сознания мы играем человека. Потому что тогда понятна мотивация поступков.
Ну вот от сознания наш выбор. И действительно, он ну, вот каждую минуту происходит, даже мы торопимся кого-то, может быть, не пропустить пожилого в метро. Это тоже,
я тоже это смеюсь выбор, и говорю, многие считают, ой, моя духовная жизнь, это мое сокровенное. Ничего подобного. Уровень сознания человека виден потому, как он в элементарных вещах. Потому как он в транспорте едет, как он, извините меня, в очереди стоит и так далее. Потому что тут сразу становится понятно, что за человек, какое его сознание.
То есть, вот как вы сказали, плотское или уже человек сопричастен
духовное,
к Царству
да,
Божьему.
Да. Но ведь Господь и апостолы проповедовали, что Царствие Небесное внутрь вас есть при жизни. Ведь очень часто наши ошибаются. Царствие Небесное желают только умершим. А это неправильно, на мой взгляд. Надо желать при жизни, потому что душа идет туда, что она работала при жизни, что
Елена,
для себя открыла.
И все-таки вот ваши слова. Бывает, что человек способен вместить чудо Божие, и чудо происходит в его жизни.
Конечно.
Ну, о чудесах в своей жизни.
Ой, может у них быть, было много. Да, было много. Ну вот одно из последних чудес. Я долго молилась, потому что я почти 10 лет колола инсулин, у меня вот диабет. Я вымолила себе врача. Я нашла врача, который нашел препарат и натуральные травы. Я сошла с инсулина. Что обычно говорят, что это
недавно.
Невозможно.
Вы сошли недавно совсем.
Вот, полтора года уже.
Полтора года.
Да, ну, я сошла, это замечательно. Вот Роман Львович Кагай в Алма-Ате, потрясающий врач, он сам диабетик. Он тоже христианин. он тоже христианин, он тоже вымолил себе вот то, что он нашел этот препарат. И сейчас у него уже огромные тысячи людей сходят с лекарств, с инсулина, и уже мои друзья многие.
Но для врачей это чудо.
Да, для врачей это чудо. А я себе это вымолила, потому что я искала. Я просила, говорю, Господи, должно же быть что-то, чтобы заменить вот эту историю, то, что со мной происходило. А, вот.
А вы рецепт знаете, да?
А это препарат все Роман Львович, вот он все это нашел, завод, который выпускает эти 18 трав, которые восстанавливают поджелудочную потихоньку, не имеет побочных эффектов, как все наши лекарства, к сожалению, химия. Вот. Самое потрясающее чудо, мы маму мою вымолили из онкологии, с 4-й стадии у нее ушли метастазы. Мы молились, мы сидели в больнице, накладывали руки.
А сама мама молилась?
Да. Мама пришла тоже к вере, она молилась, и я ей говорила, что мама, я говорю, вспоминай все свои обиды, потому что очень часто первопричиной онкологии это непрощенные обиды, сетование на жизнь, потому что это грех против Бога. Вот вроде, да, ты посетовал, думаешь, а это грех, ты не согласен с волей Божьей. Вот, мама молилась, каялась, а мы накладывали руки и говорили, Господи, мы веруем, что ты больных исцеляешь, мертвых воскрешаешь, нам поможешь, мама живая. Мы накладывали руки, потому что сказано же тоже в Евангелии о том, что уверовавших меня будут сопровождать сии знамения, будут там, что смертоносный выпит не повредит, будут изгонять именем моим бесов, будут говорить языками, самое главное, будут накладывать руки и будут здоровы. Это же знамение верующих людей. Вы знаете, есть ведь очень интересные материалы. Вот была такая община ессеев, из которых вышли очень многие, и Иоанн Креститель, и Богородица. Значит, у них написано в их Евангелии, что Иисус, он любил повторять фразу, что «я пришел показать человеческие возможности. Творимое мною каждый может творить». И то, что я есть, каждый может быть, это дары для людей всех стран. Ведь смотрите, апостолы тоже, придя к Богу, получив дары Святого Духа, они что, воскрешали, исцеляли, изгоняли бесов. Это же потрясающе. То есть на самом деле наша вера в это, она способна действительно двигать горы.
Я вот думаю,
и
что
совершать все это потрясающе.
Говорят же, что Христос, он не принес новые религии, он показывал ученикам, как надо поступать,
да,
в каждый
учил.
Момент.
Да.
И вот мы это сейчас тоже понимаем, углубляясь в Евангелие, но мы знаем, как лучше, как правильнее поступить перед Богом. Вот это лучшая проповедь. Говорят же, что жизнь, пример — это лучшая проповедь.
Да, у апостола Матфея где-то было тоже написано в его посланиях, не в Евангелии, но у меня очень много апокрифической литературы дома, мне это очень интересно, потому что, на мой взгляд, все-таки то, что вычистили Библию от массы интересной, совершенно важной информации, но это не мешает людям читать это, потому что сказано верующим все на пользу. То есть ты должен разбираться, что делали старцы, такие водимые духом. Они просили духа истины, ведь Иисус сказал, говорит, дам вам духа истины, который напомнит и объяснит, и разъяснит. Просить духа истины, чтобы он помогал понять, что правда, что истина, что не истина. Это очень важно. Поэтому я, читая любую литературу, всегда думаю об этом. Что истина, что нет. Я живу с маркером желтым, мне он нравится. Я подчеркиваю фразочки, которые мне интересны, чтобы их лучше или запомнить, или просто сразу найти в книге.
А что вот вам помогает делать правильный выбор?
Только сердце. Каждый человек. Нет двух одинаковых людей. Так Господь нас создал. Но при этом именно то, что ты можешь вместить. Вот почему иногда такая радость обливает, когда читаешь какие-то вещи. У меня была очень смешная ситуация в Союзе кинематографистов. Меня однажды попросили выступить с темой об ответственности художника. Я вышла, и началось много цитат из Евангелия. Я их хорошо вспоминала, мне Господь давал слово.
А вы их учите обычно
нет,
заранее?
Ну, я просто много раз читала, и они запоминаются. Потом Господь же сказал, не думай о том, что говорить дам уста. Я всегда прошу, говорю, сказал, дашь уста, дай. Дай уста говорить о том, что надо. Я начала цитировать какие-то вещи. Мне из зала крикнули, хватит цитировать. Почему вы цитируете все время? Я говорю, да потому что гениально сформулировано.
Да, это точно.
Гениально сформулировано, потому что и радость обливает сердце, когда ты читаешь. Почему? Потому что у тебя очень часто бывает на уровне подсознания уже готовность принять эту информацию. То есть ты чувствуешь это, но еще у тебя не сформировано в слове. Ведь на самом деле вот у одного священника я прочитала замечательную фразу. Он говорит, читая Писание, нужно помнить, что оно дается не для чтения, а для откровения. То есть ты читаешь, потому что буква мертвит, как сказал Господь, дух животворит. То есть мы словами пытаемся выразить то, что получаем духом. Вот. Поэтому, конечно, это слово ограничивает, оно ограниченное, даже русский язык, и тот, который наиболее, может быть, я не знаю, разнообразный по мысли, по всему, все равно ограничивает смысл, потому что то, что дается духом, оно мощнее и сильнее, и действует потрясающе.
Елена, а вот можно как-то объяснить человеку невоцерковленному при страдании, как можно оставаться благодарным? Ну, сетовать на жизнь нельзя, это грех.
Грех в переводе – ошибка, то есть неправильное так, отношение.
Вот при болезни как можно оставаться благодарным Богу?
От чего-то, может быть, останавливает, может быть, что-то отрабатываем. Ведь смотрите, мы даже в Библии написано о том, что до седьмого колена в недра ненавидящих Господа, да? То есть седьмое поколение, то есть очень часто мы рождаемся не очень здоровыми, потому что наше поколение предков грешили, совершали ошибки очень серьезные духовные. Меня однажды, знаете, пригласили на такую конференцию демографическую. Я как бы не очень вникала в эти все проблемы, но перед тем, как идти туда, стала на молитве. Я говорю: Господи, о чем говорить? И открываю Библию, и открываю на словах в «Премудрости», где сказано, что «дети прелюбодеев будут несовершенны, семя беззаконного ложа исчезнет». И даже если будут долгожизненны, то не будут в почете. Страшные слова. Но ведь на самом деле это объясняет, почему детки рождаются больными. Сейчас очень мало рождается здоровых детей, потому что по роду очень многие люди грешили, совершали какие-то ошибки и не исправляли их, не каялись.
Да, это надо знать, чтобы не сетовать.
Поэтому, да, ну до тысячи родов благодать на тех, если хотя бы один святой в роду был. И это видно тоже на людях бывает. Бывает
ну, почему человек, везунчики
да,
бывают?
Да, везунчики. А у них в роду святые были. Так что вот такая история.
А вы знаете своих предков?
Я знаю немного, к сожалению. Вот я знаю, что у меня прадед, вот у меня уже от прадеда туда, у меня мама из рода староверов. Но потом она крестилась в христианстве.
Интересно.
Вот. По отцовской линии знаю только вот прадеды, но не больше, к сожалению, потому что эти поколения наши военные, они как-то не очень рассказывали. А сейчас уже не спросишь, когда это интересно. В молодости не всегда соображаешь, что нужно все расспросить.
Елена, вы считаете, вам повезло в жизни?
Да, конечно. Мне очень повезло изначально. Меня с 4 лет духовно воспитывала бабулечка Екатерина Алексеевна Соколова. Она была гражданской женой моего деда. Родные бабушки умерли очень рано. Она с 4 лет читала мне Евангелие, житие святых, водила в церковь. Со мной потрясающие вещи происходили. Я там пыталась по водам ходить. Я уже много это рассказывала, потому что надо мной все смеялись. Мамка все время меня из воды вытаскивала. Я в деревню, когда приезжали к деду, я в речке все пыталась по водам ходить. У меня не получалось. Очень злилась. Вот, поэтому... Но ведь смотрите, праздник, введение Богородицы во храм. Ее в 3 года привели в храм и начали воспитывать духовно. И какой плод она принесла? Она родила Иисуса.
В два года уже человек осознает, понимает.
Конечно, а в 3 года уже можно воспитывать духовно. Ребенок это воспринимает. Почему я снимала «На тебя уповаю» картину? Там 4-5-летние дети. Они уже личности. Они уже личности. Им вот надо воспитывать духовно, начинать ребенка раньше. У нас все считают, вот подрастет тогда. Надо чем раньше, тем легче. Почему? Потому что ребенок это еще воспринимает очень легко, и он готов к этому. У него еще не замусоренное сознание атеистическим воспитанием. А потом это все ломать приходится внутри себя.
Мне хотелось обратить внимание особенно вот на то, что ну, не стоит сетовать, хотя бывает сложно, если человек очень страдает, очень болен.
Конечно.
Но вот о благодарности все-таки особенно сегодня мы не случайно, может быть, и беседуем. День благодарения в США каждый 4 четверг ноября.
Мой день рождения был День доброты всемирный. Тоже очень приятно.
Да, действительно.
Да. А при болезни, ну что я могу сказать? Вот когда у меня были сложнейшие ситуации, когда я в 50 лет слегла, я не могла повернуться сама в постели, мне муж помогал. Я молилась. Я говорила: Господи, я столько знаю, столько умею, я не хочу просто так тупо сдохнуть, я хочу встать, я хочу служить тебе, я хочу делать все, что возможно для того, чтобы помочь другим людям пройти какие-то свои испытания, которые я прошла. Я молилась, я встала, врачи не смогли тогда помочь, я пришла в больницу на ногах, уехала оттуда на коляске. А меня вымолили, вымолил наш, приехал наш друг, потрясающий молитвенник Виталий Николаевич Воскобойников. Он поселился у нас год практически, жил, он каждый день молился. Муж мой, мои друзья молились. Я встала, я пришла к врачам, и они сказали: самопроизвольное улучшение. Я сказала: меня устраивает самопроизвольное. Говорит: ну да, это самовнушение. Я говорю: ну вы же не напишите молитва. Вот, а на самом деле Господь действительно... и ведь все, что со мной происходило, со временем понимаешь, там, и то, что у меня был диабет, и то, что я поправилась очень сильно, потому что, с одной стороны, у меня был нарушен обмен, меня все детство, мне давали таблетки противотуберкулезные, потому что у отца был туберкулез, открытая форма, чтобы я не заболела.
Она нарушает обмен. Да, вот вы говорите, вам повезло в жизни, в то же время вот всегда были какие-то страдания.
Испытания. Да ничего страшного. Как относиться к этому? Ну, значит, так, надо это пройти. Вы знаете, меня... очень утешила фраза в Евангелии в свое время. Там написано: Господь дает все по силам. И я, когда у меня что-то происходит такое, думаю: ну, вот, видимо, мне уже и это по силам. Потому что Он милостив, по большому счету. Он дает все по силам. Если ты способен это пройти с благодарностью. Благодарный человек всегда счастлив. Потому что несчастлив тот, кто не способен благодарить. Да что бы у него ни было, у него хоть весь мир, да, будет все у него, его ног, и деньги, и все остальное. Но если он сам не будет, если у него не будет внутри Царствия Божьего, если он не будет благодарным за то, что имеет, он не будет счастлив.
То есть вы счастье вот формулируете.
Он самый нищий,
так,
да.
Как благодарность.
Это, да. Есть такая тоже фраза, говорят, Иисус, я сейчас не помню ее точно, но смысл такой, что если человек имеет все, но не имеет самого себя, то он нищий. Если он не разобрался в себе, познай себя, познаешь Бога. Ведь все, тело развивается по законам Божьим, душа дается, дух дается Богом. Не случайно у Климента Александрийского в «Строматах» в заповеди «Не укради» пишется, что любой художник, который думает, что сам придумал и сделал, любой родитель, который думает, что вот он родил, он вырастил, они все крадут славу Божью и будут наказаны. Я думаю: о, а как же так? Вот ты что-то сделал, тебя хвалят. И мысль тут же пришла о том, что... да, Господь все дает. Я раньше неосмысленно говорила, слава Богу. Теперь я говорю осмысленно. Слава Богу. Отправили, думаю, может, я еще не очень попортила замысел своей самостью.
Нам поступают вопросы, да, от слушателей. Ну, давайте вот мы напомним, что можно и позвонить. Возможно, кто-то, ну, захочет и позвонит. Можно,
да,
сейчас присоединиться.
Да.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, напомню номер для приложений Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.
Замечательные слова.
Замечательные, да. Нам Галина написала: уважаемая Елена, подскажите, пожалуйста, когда и где будет показ вашего спектакля «Мать Иисуса»?
«Мать Иисуса» спектакль идет в Ногинском драматическом театре. Это город Ногинск под Москвой. К сожалению, они сейчас редко выезжают куда-то на гастроли, потому что гастроли – дело дорогое, а финансирование у нас такое, в общем, достаточно сложное. Поэтому вот они сказали, не знаю точно, но в декабре должен быть спектакль. Я могу сказать, что вот уже 8-й год идет этот спектакль. Мы получили на «Золотом Витязе» золотой диплом за воплощение образов Святого Евангелия на сцене. И меня очень радует, потому что он идет хоть и не часто, но всегда полные залы. И очень много приходит молодежи, что здорово. И мы такую акцию придумали, мы после спектакля обязательно раздаем бесплатно зрителям Евангелие, духовную литературу хорошую, мне в этом помогает и владыка Иринарх, он заведует в синоде с тюремным служением, я говорю: а раз тюремное, значит, есть бесплатная литература, я говорю: давайте нам, и я так периодически приезжаю, забираю что-то у него, помогают Местные церкви ногинские, они привозят нам Евангелие, мы раздаем бесплатно людям. Такая у нас вот акция с этим спектаклем. Я очень надеюсь, что спектакль будет идти долго, потому что он очень хороший. И есть видеоверсия спектакля, на мой взгляд, очень хорошо сделанная.
Можно это в интернете
на телеканале «Радость моя». Есть такой там отдел передачи по культуре «Кам Гридеши». И вот первая буквально передача была, она связана, был показ спектакля, который они сняли, и обсуждение, вторая передача. И я очень благодарна этому каналу, что они сняли этот спектакль, потому что его могут посмотреть и люди в других местах, потому что в Ногинск не каждый доедет. Но вот для меня это очень радостно. Я стараюсь, когда есть возможность, всегда приезжаю на спектакль, смотрю. Актеры чудесно работают.
Спектакль «Мать Иисуса» была предыстория. Как был выбран этот сюжет?
Ну я вот как раз практически это была первая такая работа после того, как я встала с коляски. Mm-hmm. Мне позвонил Юра Пиденко, директор театра. Мы с ним познакомились еще раньше. И он мне позвонил: «Лена, говорит, поставь у нас что-нибудь». И у меня было такое желание найти какую-то действительно христианскую пьесу или говорящую об этом, о духовной жизни человека. И вот у Александра Володина я нашла сценарий, по нему был снят фильм, но он был написан так, что его легко поставить на сцене. Я позвонила Юре, говорю: «Юра, я говорю, я нашла, я хочу поставить «Мать Иисуса». Он говорит: «Приезжай завтра». И практически вот на следующий день я поехала, за 3 месяца мы поставили этот спектакль. Удивительно, я ездила, и через день, хоть на огрызке облака, но была радуга. А радуга для меня — это такое знамение Божие, я очень радовалась всегда.
Там передаются чувства, мысли,
да,
слова.
Потрясающая пьеса. Она Матери не... Христа. Знаете, это не проповедь, и это не Евангелие. Это, конечно, собирательный образ. Там показаны все виды отношения к Иисусу, вообще к христианству. И это очень здорово, потому что она дает возможность думать. Вот мне рассказали, что привозили ребят из гимназии на спектакль. И нашим актерам рассказали педагоги о том, что, говорит, неделю бурлили, обсуждали. Залезали в интернет, что-то читали, обсуждали. Мы же еще раз дали Евангелие. Потом, говорит, повезли на какой-то спектакль в Москву. Это ногинские как раз ребята. Говорит, 15 минут говорили о том спектакле, который увидели, и опять перешли на разговор о Матери Иисуса. То есть это цепляет, потому что там очень много вопросов. Мне очень нравится пьеса, потому что там рождение обрядов каких-то происходит, но именно в их самом начальном, глубоком состоянии. Например, когда первый раз Богородица перекрестила мальчика. Он говорит: «Что ты делаешь?» А она говорит: «Вспоминай Иисуса на кресте в любой ситуации». То есть мы уже привыкли, мы делаем это. Многие делают так, машут руками, да, крестом, не задумываясь о том, что они делают. Они на себя крест накладывают, память об распятии Иисуса. Целоваться начали, да, ой, сегодня там все просят прощения. То есть это вот первая исповедь, римлянин исповедуется. Он говорит, мне разговор, говорит, он один говорил, исповедовался, она только кивала головой, говорила да и нет. Он говорит, я никогда нашей беседы не забуду. То есть вот мне это очень нравится. Почему? Потому что лично меня очень... все время волнует вот смысл, именно глубинный смысл праздников церковных, потому что у нас, к сожалению, до такой степени все пытаются, сделать приемлемым для недуховного сознания, что теряется самый смысл. Ну, например, да, там начинается «Яблочный спас». Я не выдержала, как в Фейсбуке написала.
Точно, да.
Я говорю: «Братцы мои, при чем здесь Иисус и яблоки?» Да. Ну да, есть традиция благодарения за урожай. Но это не значит, что это праздник преображения. Ведь праздник говорит о том, что мы должны преобразиться. Иисус сказал: «Я путь». То есть любой церковный праздник должен показывать нам внутри, что с нами должно происходить.
Да. Елена, меня тоже всегда возмущает, когда мне присылают ММСки, вот эти картинки со... Яблочным спасом.
Ну, а меду и все остальное. То есть на самом деле нужно думать о Рождестве. На Рождество друг другу желают счастья, благ и всего остального. Мы когда на день рождения к кому-то идем, мы что делаем? Мы подарки делаем имениннику и ему желаем. Так вот, так как Господь Дух, мы должны приносить духовные плоды на Рождество, а не себе желать. Переворачивается все, на мой взгляд. Я никого как бы не насилую думать так же.
Как мы можем угодить?
Но это мое личное.
Но помогать друг другу, стараться...
Конечно. Возлюби ближнего, как себя самого, и, так сказать, и Господа. Вот самые главные заповеди. Причем, понимаете, когда разговор идет о страхе Божьем, меня всегда это тоже напрягает. Почему? Первая заповедь гласит «возлюби». Возлюби Господа, а не бойся. Боящийся несовершенной любви, как писали наши великие святые. Именно Бога, когда кто-то из святых написал о том, что, говорит, боящийся, да, что, говорит, богопочитание из страха удел рабов. А тот же Бердяев в смысле творчества пишет замечательную фразу, он говорит, несвободный раб не войдет в Царствие Небесное, он не сыновен Богу. Ведь самое главное, что, на мой взгляд, христианство, вот к чему я пришла, читая духовную литературу старцев наших, так сказать, замечательное сейчас время, можно все это найти и читать, что христианство – это религия усыновления Богу по духу. Именно если в тебе Дух Божий, то все остальные христиане – твои братья и сестры. И мы, братья, тогда становимся и Иисусу.
То есть не страх, а все-таки да, понимание, что именно только
страх
так.
Это начальная стадия, может быть, страх обидеть там или еще что-то. Это проявление. Одно из проявлений любви должно быть. То есть ты боишься обидеть или там что-то сделать не так. Но не главное, ни в коем случае. Страх – смертный грех. Маловерие. Это написано везде.
Дадим слово позвонившему. Да. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Дмитрий. А вот я хотел бы обратить внимание, вот вы хорошо сказали, да, что там, ну, у детей уже есть личность, да, но при этом вот часто говорят, что надо как бы отсечь свой ум, там, самость, но мне кажется, это может быть даже какие-то, ну, чуть-чуть как вирусы такие, они хорошо звучат, но мне кажется, что вот как в каноне Андрея Крицкого там говорит все-таки, ну, помощник не явился во спасение, да, и вот тоже в Ветхом Завете Давид говорит, что дружба Иоаннафана его утешала больше любви женской. Мне кажется, что именно надо вот своей самостью как бы подружиться с Богом, да, а не просто принять...
Я вам хочу сказать, начало. Вообще один из даров премудрости Божией – разум и ведение, то есть истинное знание, дар совета. Это все дары премудрости, и благочестие тоже дар премудрости, понимаете? И это очень важно, чтобы человек развивал, ведь, смотрите, в премудрости говорится, что я разум, у меня сила. Нельзя отказываться от разума, надо развивать себя наоборот, открывать свое сознание, расширять его знаниями. Ведь огромное... Почему премудрость говорит о том, что доколе невежды будете упиваться собственным невежеством? То есть человек невежеством духовным сам себе создает проблемы. Это не Господь наказывает, а мы сами себя наказываем собственным невежеством духовным, совершая ошибки. Грех – это ошибка. Мы ошибаемся, потому что мы не ведаем истины. Ведь это очень важно, что познайте истину, она сделает вас свободными. Свободными от чего? От чего свободными? Я так думаю, в первую очередь, от человеческих установлений неверных. Ведь у нас огромное количество человеческих установлений везде. Обрядовость не только в церкви, а просто в светской жизни. Тоже полно всяких обрядов, как надо. А мнение, кто сказал, как других, надо? Может быть, Господь? Да, да, мнение других. Это тоже рабство, если ты боишься. Я однажды должна была принимать какое-то решение очень важное для себя. Стою и на молитве говорю, Господи, ну вот, ну что мне делать, как мне поступить? Открывай Евангелие, открывай на словах. Как вы можете давать, судить ваши дела людям, ничего не значащим в церкви? Но даже не только в земной, я имею в виду даже в небесной. Разве вы не знаете, что вы будете судить ангелов? Вот такие фразы. И я поняла, что не надо зависеть от мнения людей. Это чаще всего связано со страхом о том, что тебя не поймут. И ты принимаешь неверные решения. И ты уходишь от того промысла Божьего, который тебе Господь дает. Сделай так. Кто знает ум Господень? Понимаете? Ведь это очень важно, чтобы... Ведь Господь тебе дает какую-то идею, дает какую-то мысль, а ты же, ой, я боюсь, или там, а что люди скажут? Что скажет княгиня Марья Алексеевна, понимаете? И все, и тогда то, что должно произойти, а Господь свел массу людей в эту ситуацию.
Надо быть уверенным, что это Господь дает мысль, идею.
Ну, так и сказано, старцы писали, что нужно научиться различать мысли от Бога, от беса и наши собственные. Это очень важно.
Вы бы как посоветовали, Елена, различать?
Сердцем. Mm-hmm. Ну как, сердцем? Во-первых, ну когда ты понимаешь заповеди Божьи, это как столбы такие, знаете, как свод правил безопасности.
То есть
есть заповеди Божьи.
Или душа подсказывает.
Ну, да? Душа должна подсказывать, конечно. Ведь на самом деле, смотрите, что Господь очень часто через пророков давал и говорил. Имейте глаза, не видите, имейте уши, не слышите, сердца окаменели. Три дара. Видеть, слышать и знать волю Божью. Как ее можно выполнять, если ты ее не знаешь? Значит, нужно открыться для этого. И ведь как тоже в Евангелии в том же написано о том, что и слышишь голос, не знаешь, откуда пришел и куда ушел. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Со мной это происходило с детства. Я редко, очень редко, но слышала. И это были очень важные для меня вещи. Например, в 5 лет услышала о страхе. Была такая фраза: страх – чувство ложное. Я так удивилась, думаю, а что это такое? А у нас были дворовые войны там в Питере. И мне объяснили. Та ситуация, которой ты боишься, когда она происходит, ты не боишься, ты действуешь. Это относится к ожиданию. Тогда, наверное, мне трудно было объяснить ребенку 5-летнему, что это относится к духам страха, которые навевают, накидывают тебе мысли о страхе и так далее.
Да, страшное ожидание.
Да.
Владимир написал: «Приветствую мою любимую актрису».
Слава Богу.
Елена, вы говорите, ну вот действительно прекрасно о духовных вопросах.
Но они меня больше всего занимают.
Да. А в мире кино вот как реагируют?
Вы знаете, первое время реагировали странно, потому что народ привык к тому, что есть реклама, есть позерство, есть лицемерие, все остальное. Но когда они видели, что это не проходит с годами, все это приняли и уже знают об этом. Поэтому нормально. Нормально воспринимают. И знаете, есть такая в Патерике история, когда один богатый человек решил нанять христианина. И он сказал, говорит, я тебя возьму на работу, но только если ты ни слова о Христе говорить не будешь. И через месяц пришел к нему и сказал: я хочу быть таким же, научи меня. Потому что ведь дело не в том, сколько мы говорим про Христа. Я говорю про Христа, потому что меня распирает от этого. Я хочу говорить об этом. И я любую возможность для этого использую, любые свои выступления. Вот я приехала под Брянском выступать в одном городе. Меня пригласили, там открывался там ресторан, все, люди не сидели, не ели. Я им показала замечательный совершенно короткий, там 27 минут фильм, сделанный обо мне на фестивале встречи, православный фестиваль. Он называется «Проповедь на паперти». Это один священник так мне сказал, мой очень добрый друг, отец Георгий Шестун. Он сказал, говорит, у тебя проповедь на паперти. Я говорю, самое место, там апостолы, говорю, как раз и проповедовали. Вот. И я показала этот фильм, и 2,5 часа мы разговаривали с людьми только о вере, о Боге. Их не интересовало кино, потому что они соскучились, а кино могут говорить многие, а об этом не каждый. И я была счастлива. Я была счастлива от того, что у меня была возможность вот так разговаривать с людьми на эту тему. Ко мне подошла матушка, жена священника местного, и она сказала: Лена, говорит, я сейчас попытаюсь объяснить, что сегодня произошло. Вот знаете, так бывает на литургии, потом так посмотрела на меня, пауза, говорит, вы знаете, говорит, а сегодня была литургия. Меня это поразило, но меня это так обрадовало, что вот именно матушка, жена священника, которая живет этой жизнью, вдруг сказала мне такие вещи просто на выступление. И это очень важно, потому что ведь в Евангелии тоже написано, что христиане – это народ избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. То есть любой человек, а не только человек, который принял там постриг, или он дал, так сказать, послушание Богу, быть священником, исполнять все обряды и так далее. Любой христианин, если он действует, и если через него Господь действует, потому что на самом деле не мы сами делаем, не мы сами говорим, нам дается все это. Если мы это делаем, то мы священно действуем. Есть на нас сутана или нет, там, так сказать, подрясник, это небольшая разница. Ну, главное так... внутри. Вся слава через царя внутри, как сказано в псалмах.
Ну, Галина тоже благодарит за ваши работы. Елена, мы будем еще увидеть новые ваши работы.
Сейчас пока такой перерыв. У меня, к сожалению, не сложился один проект. Пришлось уйти до начала съемок. Я его подготовила, но ушла, там были проблемы. Вот. Но у меня вышло несколько сериалов последних, где я играю бабушек, прабабушек разных, хороших, плохих.
Значит, а есть вышел... какая-то ценная для вас работа?
Очень мне нравится сериал «Черная кошка». Я там играю мать главного бандита, верующую женщину. Режиссер верующий Антон Сиверс. Мы с ним придумали очень интересные сцены. очень интересные. И меня порадовало, вы знаете, когда прошел сериал, я шла как-то по улице, ко мне подошла женщина пожилая, взяла меня за руку, помолчала и сказала, говорит, спасибо вам за роль матери. Помолчала и ушла. И я поняла, что, скорее всего, у нее самой такая жизненная ситуация, потому что это было сказано не просто так. Не просто от того, что она увидела, а то, что ее действительно очень коснулось сердца. И мне мужчина иногда, там вот один мужчина мне сказал, говорит, знаете, часто пересматриваю финал сериала, когда ваша героиня идет к храму. Согбенная, убитая горем смерти сына, расстрела. Но мы там придумали очень интересную вещь. Когда она узнает о том, что сына расстреляли, она поворачивается, так он просветленная героиня, которая ей рассказывает об этом. И мы это сделали намеренно, потому что мать понимала, что его жизнь Господь остановил, чтобы он не нагрешил еще больше. Это вот чисто христианское уже сознание. Мы пытались включить вот эту ситуацию. И это действует на людей. Вышел сериал «Можно мне тебя обнять?» Я там играю строгую, но хорошую бабулю и бабушку, и прабабушку. Вышел сериал «Шаг в бездну». И последний самый вышел сериал «Ласточка», где я сыграла просто абсолютное зло. Я много актерам объясняла, как играть отрицательные роли. Я говорила, что никогда не говори «я», потому что это потом тебя будет по жизни преследовать, потому что мало того, что ты визуализируешь зло, ты оправдываешь его, как систему Станиславского. Я смеюсь, шучу, говорю, борюсь с системой Станиславского, оправдая героя. Нельзя оправдывать, когда он грешит, иначе это становится твоим личным грехом. Вот. И тут мне предложил мой друг, режиссер Денис Корон, говорит, Лен, вот роль там, все, я прочитала 14 серий, 16, потому что две последние не были дописаны. Ну, думаю, ладно, амбициозная мамаша пихает сына в мэры в провинциальном городе, такая вредная тетка, думаю, ну, ладно. А потом он мне говорит, Лена, если откажешься, не обижусь. Я говорю, что такое? Пришли последние две серии, стало ясно, что это не только женщина, которая сошла с ума. Она убийца, она одержимая, бесноватая. Я сначала испугалась, думаю, нет, наверное, не стоит мне в это дело влезать, не хочется. А мне автор пишет, Лена, ну а кто нам сыграет, там, это, кто нам это сделает? И я сказала, да, вспомнила батюшку одного, который сказал, что грех, соделавшись привычным, перестает быть отвратительным. И еще Ваня Хлобыстина вспомнила, который спросил, что вы играете таких негодяев? Он говорит, лучше я сыграю и отмолю, чем кто-то влезет в это. И я сказала, ладно, я говорю, Денис, я сыграю. Я говорю, ну я сыграю так, что всех тошнить будет от этой героини, потому что нельзя этого оправдывать. Честно скажу, я знаю, как это играть, но все равно физика включалась, у меня давление поднималось, мне было нехорошо. Даже нужно было время, чтобы отойти после этой роли. Чтобы прийти в себя.
И отмолить, как вы говорите.
Да, потому что я играю страшную женщину с эгоистической любовью к сыну, страшный, уже бесноватый просто. Ну вот пришлось самой попробовать то, чему я учила других актеров.
Елена, отмолить, это какие-то специальные православные молитвы?
Я думаю, что уже просто от сердца. Вот что мне нравится у протестантов, да? Живая молитва. Потому что если ты не чувствуешь собственными словами ту молитву, которую кто-то когда-то написал, а это ведь тоже личное творчество, да, кого-то, кто написал, то это бессмысленно, потому что молиться надо сердцем. Ведь молитва бывает словесная, бывает умная молитва, бывает просто сидишь, и ты понимаешь, что твоя душа молится, а ты не произносишь ни одного слова при этом.
То есть разговор с Богом должен.
Конечно, в первую очередь. Mm-hmm. Ведь что происходило? Ведь так вот писали о том, что Иисус никогда не советовал ничего по организации церкви. Он говорит, если у вас проблемы с отцом, я помогу. Ну, грубо говоря, да, то есть он и отец. А все остальное люди изобретали. Поэтому человеческие установления и обряды, они помогают людям на первом этапе, но иногда они, к сожалению, отвлекают от сути, потому что вот Серафим Саровский писал, что вот долгие молитвы, да? Господь уже пришел, послушай его. А все молятся, Господи, приди, Господи, приди. Понимаете? Потому что ведь это очень важно, чтобы человек ощущал присутствие Бога и уже слушал, а не тарахтел молитвы. Потому что иногда тарахтят, не задумываясь. Вот я прочитал 150 раз молитву или там 40 раз, а толку от этого никакого. Ведь написано в Евангелии, что только язычники думают, что молитва в многословии.
Елена, вот немножко хочу отвлечься. Вы сказали о героине своей строгой. А ваш характер меняется?
Конечно, мы, а как не меняется? Мы все взрослеем, меняемся. Опыт жизненный, человеческий, духовный, все меняет. Мы же никогда не бываем одинаковыми. Двух одинаковых дней не бывает по тем событиям, которые совершаются. Почему это я говорю, что каждый день – это дар Божий по тем возможностям, которые у тебя есть в течение дня, при встречах с теми людьми, с которыми встречаешься. А вот вы... я всегда стараюсь относиться и думаю, почему меня Господь сводит с этими людьми? Пусть даже негативный опыт. Почему? Что он мне хочет через это сказать? В чем промысел Божий вот во встрече, в этой ситуации? Во всем, когда ты пытаешься это увидеть, то это все в радость. Даже какие-то негативные вещи, которые ты понимаешь, они меня, так сказать, Господь меня через людей утюжит. Тоже такое происходит. И я это понимаю сейчас уже. Там, может быть, по молодости я на что-то обижалась, когда не понимала этого. Но я понимаю, что те ситуации, которые у меня были сложные, они меня воспитывали. Меня Господь через других людей воспитывал.
А вот если бы вернуть время юности, вы что-то захотели бы поменять?
Все, что мне я осознала, я в том покаялась. Вот эти глупые разговоры поменять я не люблю, честно. Потому что,
правильно.
Ну, потому что это все какое-то, не знаю, из серии фантазий. Я прожила уже свою жизнь. Я вот прожила, я посчитала 20, почти 23 тысячи дней.
Просто про изменение характера.
Ты же меняешься. Угу. Ведь смешно было бы что-то узнавать и не меняться. То есть тогда тебя знание не касается. Ведь вот Иоанн Кронштадтский, он же преподавал много, он говорил, важно, сейчас человек получает огромное количество информации, но это не значит, что она в него входит, и он ее усваивает. Вот Иоанн Кронштадтский говорил, что важно не сколько человек услышал, а что он усвоил. Потому что мы можем слышать огромное количество информации, но можем ее абсолютно не воспринимать. Меня вот потрясла фраза в Евангелии, где Иисус говорит, вы не... задает вопрос, почему вы не слышите слов моих и не принимаете? Потому что вы не от Бога. Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Меня поразила эта фраза. Потому что на самом деле люди, которые не хотят слышать того, что говорится от Бога, у них действительно духовные структуры, то есть сосуд души наполнен энергиями небожественными. И поэтому они могут не слышать, потому что Иоанн Кронштадтский говорил, что у этих людей закрыто сознание для принятия божественной истины. Вот в чем весь ужас. Ведь огромное количество сатанистов, там каких-то еще там людей, которые там бог знает что себе придумывают и в это верят.
У нас остается вот чуть-чуть времени. Вот для меня очень сильно сказано вами, что бывает человек способен вместить чудо Божие, и чудо происходит в его жизни. Я думаю, это вот затронет всякого человека.
Ну, быть открытым к этому, хотеть в первую очередь, наше желание. И Господь дал нам свободную волю.
Вот о свободе хотелось тоже в итоге. Вот как бы вы подчеркнули, от чего вы свободны?
Ой, абсолютная свобода будет тогда, когда уйдем. Потому что мы освободимся от проблем, связанных с телом, с бытом и со всем остальным, которые невозможно быть от этого свободным. Вот. Но в какой-то мере я всегда как бы я размышляла об этом, потому что для меня было очень важно. Вот в свое время мне отец написал, он говорит, очень важно правильно мыслить в своем окружении. Ведь от мысли очень многое зависит, от того, как мы мыслим. В послании к евреям есть в 11 главе потрясающая совершенно фраза. Там перечисляются Авраам, Сара и так далее. Все сии умерли в вере, не получившие обетования. Это даже речь идет о воплощениях определенных. Он говорит, а только издали видели оные и говорили, что они пришельцы на земле и что они ищут Отечество. Если бы они на мыслях, и там выделено вот это слово, на мыслях имели Отечеством то, откуда вышли, то есть землю, то имели бы время возвратиться. То есть то, как мы мыслим, определяет не только нашу сегодняшнюю жизнь, а наше будущее. Вот это очень важно, как ты мыслишь. А свобода, Господь сказал, познай истину, она сделает тебя свободным. В первую очередь, от человеческих установлений. То есть ты разбираешься, что правильно, что нет. Ведь есть очень правильные вещи, да, какие-то.
Вот но несколько есть, секунд нет. У нас да. Остается. Елена, я просто еще хочу прочитать. Вот Юлия написала. Прекрасная гостья, спасибо Господу за вас. Пусть Господь и дальше благословляет вас. Присоединяюсь.
Аминь.
К этому
спасибо. Спасибо большое.
Елена, ну вот мы должны уже останавливаться. Я благодарю вас за то, что вы к нам приехали.
Спасибо. Я очень рада всегда к вам приходить. Вот. У вас здесь замечательно. Здесь хорошо. Хорошо. Спасибо за вопросы, Ирочка. Я очень благодарна
будем
вам.
Будем приглашать и ждать вас. Друзья, с нами была Елена Цеплакова, народная артистка России, режиссер.
Всем радости в Боге, Царстве Небесного внутрь вас. Принимайте его в себе, живите в нем, потому что вне Бога нет ничего. Познайте Бога, потому что все создано им, и вот эту божественность мы можем лицезреть каждую секунду своей жизни, потому что все в нем и все от него.